Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске путешествие, винное путешествие по Испании.
Банальная история, да, это как раз касается одного из малоизвестных регионов, это Хумия, провинция Мурсия. Попал в гости к одному из них, на его бодегу, он нас пригласил продегустировать вино, ну, там был человек 5. Значит, нам налили по одному бокалу, мы попробовали, по второму бокалу. А потом пришел хозяин с хлебом и с колбасой, и мы поняли, что быстро мы отсюда не уедем. Причем после, так сказать, там, не знаю, дегустации 6-й или 7-й бутылки, мы, в общем, мило попрощались и решили поехать в этом же городе на обед. Поели и были готовы расплачиваться, но в этот момент нам официант говорит, что за вас заплачено. И мы с удивлением увидели, что сзади нас сидит как раз хозяин бодеги и говорит, что это за его счет.
Рубрика «Красное сухое» во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Вот какая. ЛГБТ и война. Война конкретная, российско-украинская. Напомню, что ЛГБТ – английская аббревиатура. Так называют общественно-политическое движение лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. Я уступаю эфир харьковской журналистке и историку культуры Лидии Стародубцевой.
Coming out. Английское выражение «coming out» буквально означает «выйти из шкафа» или в более широком смысле «выйти из потемок», «открыться», «стать видимым», «признаться». Говорю о каминауте с украинскими ЛГБТ-военными. Впервые тема ЛГБТ-военных прозвучала в нашей стране в 2018-м. Тогда в Киеве состоялась шумная фотовыставка «Мы были здесь», где были представлены истории гомосексуалов, воюющих на востоке Украины. Уже в 2019-м на марше равенства ЛГБТ-военные прошли отдельной колонной. Сегодня в группе около 100 участников, с которыми невероятно интересно говорить о свободе, нормах и аномалиях, борьбе за права человека, связи войны и ЛГБТ. Ну, и, конечно же, о смысле, наверное, самого главного в их жизни жеста – публичного каминаута. Виктор Пилипенко, ветеран АТО, экс-боец батальона «Донбасс», открытый гей, основатель украинской группы ЛГБТ-военные.
Я имею опыт службы в срочной армии, и когда началась война, я пошел добровольцем на войну. Ну, это не связано с тем, что я гей, но во время войны я должен был прятать свою гомосексуальность, хотя вел свой привычный образ жизни. После боевых, например, да, когда я имел свободное время, я не изменял себе самому, но никто не знал. Свой каминаут я сделал уже после демобилизации. Вдохновило меня открыться три вещи. Первое, я всегда хотел быть открытым. Я устал от закрытой жизни, как гомосексуала, да. А второе, это изменение в обществе, в котором я живу. Я сделал свой каминаут публично как гей-военный. И это был первый в истории Украины, да, такой каминаут. И этим я хотел показать, что ЛГБТ-люди есть на фронте, и хотел сказать, насколько важно говорить о равенстве в нашем обществе. Ну и третье, я хочу, чтобы моя страна становилась все более и более европейской, потому что правозащита для ЛГБТ – это не только о ЛГБТ, это об инклюзивности всего общества, инклюзивности к тем же людям с инвалидностями, ветеранам АТО и так далее, и так далее. После моего каминаута я понимал, что сейчас пойдут атаки и разговоры о том, что я такой один, что это отклонение, и я понимал, что меня будут деперсонифицировать, обезличивать. И, в принципе, так уже и начиналось. Оппоненты равенства начинали говорить, что я какой-то инвалид, что я психически нездоровый и так далее. Это был как такой дарвинистский инстинкт выживания. Я понимал, что надо объединяться для того, чтобы показывать, что нас значительно больше, и надо говорить о себе, о своих историях, чтобы показывать свое лицо, доносить то, что мы абсолютно нормальные, обычные люди. В правозащитной деятельности наше объединение ЛГБТ-военных сталкивается с часто невосприятием, когда люди узнают о существовании геев, лесбиянок на фронте. Это для них очень часто и шок. Ну и риски, физические нападения. Я могу рассказать одну историю, она ужасная. На день поминания погибших во время российско-украинской войны 29 августа на меня напал человек, напал он сзади, ударил меня, сопровождая это матерщиной. И, как оказалось, этот человек учится на священника и сделал это возле стеллы, на которой изображены были лица погибших ребят. Я знал этого человека, и мы с ним, в принципе, нормально общались и дружили. Но когда он узнал о моем каминауте, он атаковал меня. Это меня и возмутило, и опечалило. Я не хотел превращать день поминания в цирк и драться с ним. Я старался с ним говорить, то, что я всегда делаю. А он продолжал нападать на меня с кулаками, пока его не оттянули. Вместе с тем я понимал, что и он, и я, мы могли бы быть одной из фотографий на стелле погибших. И почему мы деремся из-за такого? Я понимал, что на этого человека повлияли со стороны какие-то вещи, которые я не хотел бы, чтобы были в современной Украине. Когда я шел на войну, я понимал, что я делаю, для чего я делаю. Когда я сделал каминаут, я тоже понимал, для чего я это делаю. Если говорить о каком-то там чувстве миссии, да, я бы назвал его экзистенциализмом, пониманием того, для чего ты делаешь те вещи, которые делаешь. Как только это осознание приходит, приходит чувство спокойствия и умиротворения. ЛГБТ связано с чувством свободы и связано прямо. Когда ты говоришь открыто, что ты гей, да, ты всегда наталкиваешься на риски невосприятия. И ты чувствуешь, насколько мы очень часто еще далеки от осознания полной свободы. Очень часто люди живут мифами, очень старыми, архаическими упреждениями, да, и тебе всегда приходится развенчивать эти мифы, как-то говорить с людьми, доказывать им, что твоя свобода никому не несет никакого вреда. Свобода человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека, и мы вправе жить и быть собой, и мы не несем никому угрозы. Поэтому тема ЛГБТ, она такая на острие всегда.
Анастасия Конфедерат, аэроразведчица. Открытая лесбиянка.
Гомофобное общество в моем детстве было еще более гомофобное. Годиков, наверное, с трех, уже с вот такого маленького очень возраста, я ощущала то, что у меня есть интерес к женщинам. Но это не сексуально прям интересно. Мне всегда хотелось внимания добиться от какой-то медсестрички, воспитательницы. И я проводила большую часть времени с мальчиками. Со двора, со школы мы играли в мальчуковские игры. Я всегда смотрела фильмы с героями, на которых я хотела быть похожа, это были мужчины. А социум мне навязывал обратное, что я должна быть женственной, и мамины подруги дарили мне пистолетик со словами, что я должна ходить в платьишке. Сама мама меня стригла коротко, как я и хотела, и покупала мне штаны, как я и просила. И не запрещала ходить на единоборство и вести себя, как я чувствую. 2 года назад я сидела себе просто, смотрела в интернете про Рики Мартина, про одного из моих любимых певцов в детстве. А он же гей, открытый, у него семья, там дети. Просто читала много материала и поняла, что я, наверное, хочу так же само. Я уже на то время имела список за спиной отношений с различными женщинами, но тут я почувствовала, что мне нужно это сформулировать, сказать четко, сказать громко, потому что мне это не страшно. Я не вижу чего-то крамольного в таком поступке, а многие люди, которые молчат или живут закрыто и боятся про себя заявить, живут несчастливо, таким образом получают в виде меня поддержку, символ, скажем так, голос этих молчаливых людей. Моя жизнь не изменилась после камин-аута. Единственное, что я почувствовала в общении с моими даже старыми очень друзьями, и чуть не единственным человеком, с которым я не могу поговорить на тему ЛГБТ, потому что они живут в страхе. И после камин-аута, когда узнали все абсолютно, и учителя узнали, и старшее поколение, все узнали. И мне, наоборот, начали писать, чтобы рассказать, попросить совета. Ну, об этом надо говорить, потому что это вообще тема наша не до конца легализирована. Она вроде как на слуху у всех, но партнерство еще нельзя заключать между однополыми людьми. У нас партнерство – это обязательно гетеросексуальные союзы. Когда въехали войска, я сначала пошла учиться. Я освоила летательные аппараты беспилотные, и только тогда начала ездить на фронт, уже как готовая боевая единица. Война – это не человеческое дело. Война к нам пришла в страну со стороны России. Россия оккупировала Крым, оккупировала части наших двух областей, убила очень много жителей, солдат, разрушила инфраструктуру. И всячески пытаются установить культурный и экономический контроль над Украиной, поэтому это был не выбор, это был шаг ответственности и взаимодействие с армией на том уровне, на котором были мои профессиональные навыки. Когда мы делаем эти шаги, едя на фронт, не боясь противостоять физической опасности и опасности погибнуть, мы отстаиваем свою украинскую идентичность как нации, народа, какого-то культурного явления от постоянного гнета наших немножечко больных соседей, которые регулярно хотят поработить и рассказать, что украинца не существует. Так же самое с ЛГБТ. Здесь невозможно не противостоять социальным штампам. Я не могу молчать, когда я хочу жить определенным образом. Ну, например, я хочу жениться. Или я хочу, не боясь, при друзьях сказать, что мне звонит моя девушка. То мне тоже приходится это отстаивать и бороться со страхом. Бороться, не бороться, преодолевать. Соответственно, вот такие две борьбы. Это борьба за украинскую идентичность, как представителя украинской нации, и также сама борьба за признание обществом, что мы люди не больные, мы не выбирали рождаться геями, лесбиянками, мы этого нельзя никак выбрать. Можно постараться жить как гетеро, как я когда-то старалась жить как гетеро. Ничего у меня из этого не получилось. Против природы не попрешь. В целом, это просто борьба за правду, если суммировать. Мне абсолютно плевать на то, что думают обо мне люди, которые презирают ЛГБТ. Мне абсолютно насрать на их мнение. Свобода личности должна идти всегда в ногу с природой человека. Чем честнее с собой, тем больше свободы в этой жизни получаешь.
Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу Лидии Стародубцевой «ЛГБТ и война».
Владислав Мирошниченко, экс-военный в резерве, переселенец из Луганска, открытый гей.
В моей жизни камин-аут – это путь к моей свободе. Я родился в Луганске, и сначала Луганск был свободный, он был вольный. Я мог быть кем хочу, и я не боялся быть открытым. Когда я учился в школе, некоторые учителя по уроку охраны здоровья нам рассказывали про разные субкультуры. И однажды затронули тему ЛГБТ-общества. Я на тот момент не знал, что это. Да, мне нравились парни, но я не знал о ЛГБТ-сообществе. От учительницы я узнал, что мы являемся исчадием ада, нас нужно уничтожать, что мы бактерия, которая уничтожает общество. И я на тот момент закрылся в себе. Я стал, можно сказать, ненавидеть себя за это, почему я настолько ужасен. Мне не с кем было пообщаться. И я стал изучать ЛГБТ-общество. Я начал читать историю. И я столкнулся с тем, что ЛГБТ-сообщество всегда было. В многих странах и после Второй мировой войны ЛГБТ-люди стали свободными. И я понял, что я нормальный. И проблема это не во мне, а проблема в закрытом обществе, которое не хочет идти вперед и развиваться, которое не готово изменить своим принципам и быть европейской семьей. Меня поддержала директор школы до оккупации, во время оккупации. Я не знал, к кому обратиться. Везде не разрешалось разговаривать на украинском языке, никто не запрещал. Но если тебя услышат, тебя поймают, тебя начнут пытать, тебя воспринимали как лазутчика, могли что угодно сделать с тобой. В колледжах, университетах украинский язык не изучался. И я попросил зайти в кабинет, отдельно с ней поговорить. На украинском языке я начал с ней разговаривать о текстах Тараса Шевченко, Лесі Українки, Івана Франка і про огонь в своїй душі. Може ли він потухнути? Я бачив людей, які просто з опущеними головами, в пов'язках на очах, з зв'язаним ртом, були сірі, мовчали, нічого не бачили, що відбувалося. Тот, хто щось висказував, ті сильні люди, які заявляли о каких-то правонарушеннях, о том, что происходило, они отлавливались, и очень сложная была у них дальше судьба. Я спрашивал, может ли погаснуть пламя? На что она мне ответила, не, пламя никогда не погаснет. Да, оно утихнет, но оно останется при тебе навсегда. У нас были люди, которые боролись. Люди боролись за право быть свободными. Люди уходили в подполье, развешивали листовки. Я хотел быть среди них, но я не знал, я никому не доверял, потому что та же местная милиция, местные правозащитники, они оказались предателями. И я не знал, кому доверять. В тот момент я не знал, как поступить. И этот человек дал мне тот толчок, в котором я нуждался. В колледже, когда я пошел уже учиться в Луганске на программиста, я уже не задумывался. Я был открытым и прямо говорил, что мне да, нравятся парни. Я проживал в общежитии, и ко мне абсолютно относились нормально. Те люди, которые со мной жили. Большинство людей, которые со мной учились, они меня поддерживали. После того, когда прошла оккупация, люди с ЛГБТ, с проукраинской позицией стали быть гонимыми. Если кто-то услышит, что ты разговариваешь на украинском языке, тогда тебя просто могут кинуть в подвалы СБУ и пытать людей. Могло что угодно произойти. Потом стали отлавливаться ЛГБТ-сообщества. Их сажали, людей убивали, пытали. И приходилось многим уезжать или закрываться в себя. Так как у меня осталась семья в Луганске, оккупированной территории и все мои родственники, мне пришлось закрыться в себя. Я стал таким же серым наблюдателем, как большинство людей. Я прекратил существовать как личность. После того, как моя семья стала свободной без меня в финансовом плане, в моральном, я решил менять все. Я уехал на подконтрольную территорию Украины и сделал первый свой камин-аут, сказал сам себе, что я являюсь гражданином Украины, и моя гражданская обязанность защищать свою страну, защищать право. А для меня Украина является свободой. Я не хочу быть рабом, ходить постоянно с опущенной головой, с маской на лице и быть чужим для себя человеком. Так я пошел в армию, и когда я оказался под контрольной Украине, я увидел флаги Украины, я почувствовал, что я уже дома. Я, наконец, выдохнул. Я могу слушать украинскую музыку, могу разговаривать на украинском языке, могу заявить о себе. И для меня это уже первое стало проявление моего «я». Я уже частично, но я свободен. Постепенно, привыкая к такой обстановке, отвыкая от того, что я нахожусь в оккупации, выходя с заточения внутреннего, я решил сделать второй камин-аут. Это уже было ЛГБТ, в том, что мне нравятся парни. И мне было очень трудно. И про меня никто не знал, что я нахожусь в армии. Я не открывался никому. В ЛГБТ-сообществе у меня не было друзей, кроме моего парня. Но в жизни так случается, что даже в гетеросексуальных семьях семьи распадаются, потому что долго не могут видеть друг друга. И в армии произошло со мной то же самое. Когда парень расстался со мной, мы долго не общались, и у меня не было поддержки. Мне нужна была помощь. Первую помощь я нашел от Виктора Пилипенко, человека, который первый открылся в армии, атошника. Он помог мне найти себя, помог выйти из состояния депрессии, потому что в армии ЛГБТ тема это табу. Когда я сделал камин-аут, многие люди поддержали меня. Поддержали командиры, они дали мне право опубликовать мой камин-аут в общество, в соцсети. И я увидел, чем мы отличаемся от оккупантов. Мы стремимся к свободе, и мы пытаемся бороться. В данный момент я проживаю в Киеве, я открытый ей, военный в резерве. И в случае чего я готов и буду идти защищать свою страну. Я борюсь за права ЛГБТ-сообщества. Я хочу, чтобы дети, в первую очередь, имели право быть свободными, чтобы у них была поддержка в моральном плане. В ЛГБТ-сообществе мы пытаемся дать помощь военным, которые тоже очень закомплексованы, которым тяжело открыться, которым тяжело быть самим собой, потому что это постоянная депрессия, постоянная эмоциональная нагрузка. Они не знают, где найти помощь. Поэтому есть наше сообщество, которое помогает найти самого себя и стать сильнее.
Николай Будирацкий, военный волонтер, парамедик, открытый гей.
Знаете, это, скорее всего, будет уже каким-то моим паразитарным словом, а слово «паразит», знаете, это стереотипы и шаблоны. Барьер непонимания, непонимание сути нас, как представителей ЛГБТ, ну, такие постсовковые какие-то домыслы с налетом зоновской культуры, то есть вот это все у людей почему-то в головах продолжает крутиться. Хотелось бы спросить, а что такое нормально? Что такое ненормально? Ненормально препятствовать правам человека. Поначалу было очень сложно, я получал достаточно существенное количество угроз. Но понимаете, в чем дело? Это должен был кто-то сказать. Кто-то должен был донести правду и реальное понимание того, как все на самом деле выглядит. Кто-то должен был этим заняться, и кто-то должен начать об этом говорить, чтобы в итоге каким-то образом побороть всю эту гомофобию, все эти шаблоны. Кто-то должен был начать, и я понял, что это буду я. Наши оппоненты, по большому счету, всегда заявляли, что вместо того, чтобы ходить здесь на прайдах, едьте на фронт страну защищать. Именно в этот момент и пришло решение создать именно такого типа группу, потому что нас там много. На самом деле, мужская группа составляет 60 человек, это уже немало, и она растет с каждым днем. У девушек уже более 30 человек. Это вот одна такая маленькая микропобеда в ответ людям, которые вот такие претензии нам предъявляют. Когда я решил говорить об этом вслух, я носил в своем шевроне на форме радужную ленточку. Естественно, часть людей понимали, что это, и были достаточно агрессивные выпады недалеких людей с кучей своих собственных домыслов из каких-то ночных кошмаров. И, к сожалению, бывает ситуация, когда из одного обстрела вылетаешь, под другой попадаешь, нервозность, психозность, уставший, не выспавшийся. И не всегда получается спокойно ответить человеку, успокоить человека и ответить как-то более внятно. Не горжусь этим совершенно, и мой кривой нос как раз с этим связан, но, к сожалению. Но да, агрессия была, у меня были две драки, потому что, видимо, на меня наступили там, где не надо было. Если пытаться сравнить ЛГБТ с войной, то они в некотором роде совместимы. На войне я, как человек, защищаю своих друзей, своих ребят, защищаю свое, как ЛГБТ, личность. Я пытаюсь обрести свои права, защитить свои права. У меня, как у человека, есть Украина, но у меня, как у представителя ЛГБТ, нету прав. Это ужасно. Поэтому я лично связываю и войну, и ЛГБТ-активизм.
Что означает для ЛГБТ-военных сам факт перехода из скрытого в видимое, сам факт открытого признания? Делает ли камин-аут их более слабыми, уязвимыми для агрессии, или, напротив, делает их позицию более сильной? Так или иначе, жизнь ЛГБТ-военного четко делится на две части – до камин-аута и после него.
Вы слушали передачу Лидии Стародубцевой «ЛГБТ и война». Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. В разделе «Красное сухое» винное путешествие по Испании с Владиславом Алексеевым. Он москвич, живет в Праге. Недалеко от моего дома, рядом с Пражским ботаническим садом, есть лавка, где я часто бываю. Это крохотный испанский оазис, где можно купить хамон, сыровяленый свиной окорок, сыр манчего или красный тунец в консервах. Ну и, конечно, вино. Вино тинто красное или бланко белое из разных областей Испании. Вот в эту лавку Владислава Алексеева, он попросил называть его негациантом, я и пришел с магнитофоном. Владислав, мы с вами наметили сегодня отправиться в путешествие, винное путешествие по Испании, ну, точнее, по карте Испании. Но все-таки вначале я спрошу вас, вот откуда у московского парня испанская грусть?
Судьба закинула нашу дочь в Испанию. Мы, так сказать, решили не оставлять ее одной, решили присоединиться хотя бы на какое-то время к ней. В процессе познакомились с местами южнее Барселоны, такими как Аликанте, Валенсия. Вдруг оказалось, что эта часть планеты, в общем-то, нам близка по климату, по кухне, культуре. Ну и в итоге, так сказать, пришли к тому, что и вино там достаточно качественное. Наверное, идеальное сочетание качества и цены. Через знакомство с людьми, которые все это делают, вино, другие сельскохозяйственные продукты, живут там, наслаждаются солнцем и морем, мы пришли как бы к тому, что все это нам очень близко, и мы как бы готовы даже были бы разделить с ними, так сказать, эти радости непростые.
Вы сказали про идеальный климат. В винной культуре Испании климат играет колоссальную роль, причем там есть два встречных климата. Это океанский, атлантический и средиземноморский. Вот даже если мы возьмем такой регион, как Риоха, вот эти сорта Риохи, виды Риохи, они разные. Вот Риоха Альта, высокогорная, это атлантическое влияние. А Алавеса – это уже во многом средиземноморское влияние. У вас есть какие-то климатические винные предпочтения?
Конечно же, есть. Если на Кавказе, да, это там одни горы, и, в принципе, на склонах этих гор все растут, различные сорта винограда, то Иберийское, вот это, Иберийский полуостров, он как раз весь расположен на подъеме, и за счет этого оптимальный климат для созревания практически всех сортов винограда, как и белых, так и красных. Естественно, то, что ближе к океану, там более климат прохладный, ближе к океану выращивается больше белых сортов винограда, а в центре, к Средиземному морю, больше как бы красных сортов винограда.
Вы обычно путешествуете на машине по Испании, причем это такие деловые путешествия. Во Франции виноделов считают элитой агрокультуры, фермерства. Что это за люди? Вы же знакомитесь с ними, разговариваете, наверное, даже выпиваете с ними. У них есть какая-то такая отличительная характеристика у виноделов?
Банальная история, да, это как раз касается одного из, такого, наверное, малоизвестных регионов, это Хумия в провинции Мурсия. Люди очень душевные, добрые, очень приветливые, отзывчивые. Так сказать, попав в гости к одному из них, на его бодегу, старый дом, он нас пригласил продегустировать вино нового урожая. Ну, я был там не один, а с супругой, и там еще и с друзьями, которые приехали к нам. Ну, там был человек пять. Мы, значит, нам налили по одному бокалу, мы попробовали, по второму бокалу. А потом пришел хозяин, то есть нас принимал там какой-то его работник, а потом пришел хозяин с хлебом и с колбасой, и мы поняли, что быстро мы отсюда не уедем, с этого места. Причем после, так сказать, там, не знаю, дегустации шестой или седьмой бутылки, мы очень мило попрощались и решили поехать в этом же городе на обед. Ну, сели, так сказать, заказали какие-то простые местные блюда, как правило, это рис с какими-то морепродуктами или там с каким-то птицей или мясом. В общем, поели и были готовы расплачиваться, но в этот момент нам официант говорит, что за вас заплачено. И мы с удивлением увидели, что сзади нас сидит как раз хозяин бодеги и говорит, что это за его счет.
Вы торгуетесь виноделами?
Поначалу практически не торговался, потому что те цены, по которым они предлагали, уже по сравнению с тем, что я там видел здесь в Праге и в других частях света, они были достаточно приемлемые. В последнее время, да, вот в сегодняшние дни они всячески предлагают некие скидки, некоторые там за свой счет там произвести доставку там куда-то, куда скажешь.
Владислав, вы упомянули хлеб и колбасу. Как связана еда и вино в Испании? Я понимаю, что Испания – это страна региональных культур, в том числе гастрономических региональных культур. Но все-таки как связано вино с едой, с местным продуктом или не местным, привозным?
Само понятие такого известного слова как «тапос», что означает в испанском слово «крышка», это вещи, которые существуют для того, чтобы человек пил не только вино, а закрывал, как крышкой, накрывал его какими-то продуктами, да. Поэтому тапос – это, в принципе, неразрывная часть, в принципе, любой культуры Испании, там, любой ее части, начиная от юга и кончая севером. Просто вот на юге это больше называется тапос, это какие-то небольшие закуски, а на севере, там, в стране басков, это больше называется пинчес, это вот как раз в нашем представлении какой-то кусок хлеба, на который можно, ну, положить все, что угодно, все зависит от твоего воображения.
Вы говорите по-испански, вы хорошо говорите по-испански, но, конечно, с акцентом. Я думаю, что виноделы чувствуют, слышат этот акцент. По-видимому, они вас спрашивают, откуда вы? Вот слово «Россия» или «Москва» как-то вызывают какие-то эмоции?
Ну, спрашивают, откуда вы, говорят, да, ну, знают столицу, естественно, да. Ну, на этом практически все заканчивается, да. Наверное, виноделы больше знают с точки зрения, что это один из крупнейших потребителей вина. Там, потому что в Европе, ну, таких потребителей явно мало, наверное, только Германия может сравниться. Там достаточно большое количество отдыхающих каждый год было до этого, вот. Плюс многие люди там, вот, например, там, в районе Аликанте, насколько я знаю, там порядка 80 тысяч постоянно проживающих только, русскоговорящих, да, то есть не обязательно только из России, и ему это как бы нравится, ничего не больше, то есть каких-то географических предпочтений у них нет.
О предпочтениях я возвращаюсь к карте, винной карте Испании. Больше всего вина статистически производят в Кастилии, в Каталонии и в Экстремадуре. У вас есть свои предпочтения, географические винные предпочтения?
Безусловно, есть. Кастилия-Ла-Манча – это, конечно, самый большой, крупный достаточно регион. Исторически производит много винограда. Вино там не очень, вот это вино, оно не то что невысокого качества, оно как столовое, да, то есть его можно пить в больших количествах. Вот. А что касается предпочтений, ну, я свое знакомство с испанским вином, как и многие, начал с таких регионов, как Риоха и Рибера-дель-Дуэра, но, как правило, это вина, если они хорошие, то они дорогие. И моим следующим этапом, как бы, это вот стал регион Хумия в Мурсии. И, в принципе, оттуда я начал всю эту историю и свое путешествие по Испании, и знакомство с виноделием, с винами. И дальше развивать эту тему, то, в принципе, если двигаться на север, в сторону Каталонии, в районе Тарагоны достаточно большие два винных региона. И в сторону, если двигаться Мадрида, тоже из Аликанте в сторону Мадрида, есть регион первый, это вот называется Алманза, это часть уже Кастилии-Ла-Манчи, и дальше, где можно встретить хозяйство, которое производит достаточно высококачественные вина.
Вы назвали Риоху и Рибера-дель-Дуэра. Вот я вам признаюсь, когда я попадаю в винную лавку хорошую, ну, вроде вашей лавки, я всегда вот в задумчивости стою, что же выбрать все-таки, Риоху или Рибера-дель-Дуэра? А что бы вы выбрали?
Если говорить о испанском вине, то первое у всех почему-то приходит на ум Риоха. Как-то так сложилось с рекламой, я не знаю, или вот они, может быть, первые попали вне Испании на прилавки магазинов. Рибера-дель-Дуэра отличается, такая есть золотая миля, где находятся 5 монастырей, которые, естественно, имеют достаточно очень богатый и большой опыт производства вина, связанный еще, может быть, там, так сказать, с временами там, 200 или 300 лет назад. И, может быть, в этом есть какая-то, как сказать, изюминка, да, отличие Рибера-дель-Дуэра от Риохи. В Риохе это обычные, как бы, хозяйства крестьянские, которые делали виноград и делали вино тоже. И я могу, так сказать, даже вот назвать историю, когда мы зашли, такой город есть Пеньяфель, это Рибера-дель-Дуэра, винный магазин, ну, достаточно большой, хотя вот я говорю, можно вино купить там везде, на каждом километре его продают. И мы там спросили там, такую марку, такую. На что нам продавец сказал, говорит, зачем? Вот практически с того же виноградника, вот есть другое вино там, ничем не отличается, но стоит там порядка в два раза дешевле. Попробуйте, говорит, если вам понравится, вы тогда поймете, так сказать, что вам дальше пить. Вернуться к дорогому или продолжить, так сказать, дальше поиск.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. В рубрике «Красное сухое» я представляю Владислава Алексеева и его маленький испанский оазис в центре Праги.
Мне кажется, что в последнее время, мне так кажется, в Испании вошло в моду вино Монсан, Святая Гора. Это заслуженная мода, заслуженная популярность.
Как вообще этот Монсант образовался? Это в районе города Тарагона. Есть такое место, Приорат. Это одно из немногих мест в Европе, где виноградники пережили филоксеру, которая уничтожила практически все виноградники Франции, Италии и большей части Испании. И в свое время они решили объединиться в регион. И вокруг них было еще, не помню, то ли 12, то ли 13 виноделин, которых тоже пригласили, чтобы, так сказать, быть вместе в одной зоне. Но те по каким-то причинам отказались, не знаю. И вот Део Приорат образовался, а те, которые были вокруг него, 13 или 12 этих ботек, они решили впоследствии сделать свой Динмиссион и назвали его Монсантом. А, в принципе, я думаю, что это такое же качественное вино, как и Приорат, только немного дешевле. И вот за счет этого, наверное, да, человечество вообще стремится к каким-то более дешевым продуктам. Наверное, вино Монсанта получило более какое-то распространение в связи с тем, что они стоили несколько дешевле, чем вино из Приората.
Каталония стремится к независимости. По крайней мере, часть Каталонии. Насколько автономные или независимые вина Каталонии? Может быть, они испытывают французское влияние? Вы бывали в Каталонии?
Ну, как безусловно.
Я вижу, у вас просто на полках стоят каталонские вина, особенно шипучие вина, кава. Они явно под влиянием шампанских вин. Так вот, винная независимость Каталонии.
В основном это игристые вина, которые делаются в регионе между Барселоной и Тарагоной. Столица кавы называется город Сан-Садурни де Аноя. Это практически в районе 70% всей кавы, которая делается в Испании. Опять же, те люди, которые производят, я там знаком с несколькими семействами, которые, естественно, их родители, предки еще до войны Второй мировой учились во Франции делать игристые вина, производят достаточно давно. После вступления в Евросоюз им запретили называть шампанским свои вина, поэтому они назвали их, стали называть кава. А с тех пор, как они начали бороться за свою независимость, потребление кавы во всех регионах Испании и в остальных упало на 50%. Поэтому они вынуждены искать новые рынки. Соответственно, на сегодняшний день каву можно увидеть по ценам, которые намного уступают шампанскому, но по качеству оно ничем не отличается. Может быть, только некоторые только в различии в сортах винограда.
Мы как-то обходим стороной, по-моему, на винной карте Испании белые вина. Какие белые вина вам больше по душе? Галисийские, может быть, баскские?
Скажем так, лучше идти от Галисии, да, это Атлантический океан, это самая западная часть Испании, которая, в принципе, там виноград, у них сорт винограда один, который пересекается в том числе с Португалией, который в Испании называется Альбариньо, а в Португалии Альвариньо, в силу климатических условий достаточно является очень минеральным вином, и многие производители делают как в чистом виде альвариньо, так и делают некие купажи с более, скажем так, редкими и сортами винограда, такие как Трейшадура, Каиньо, Лаурейо, и получая очень превосходные вина, как, опять же, вот одна из историй. Когда во время посещения Галисии одного из производителя, где я покупаю вино, объединение 6 семей, которые решили, у которых у каждой были свои виноградники. В Галисии они, как правило, это небольшие кусочки земли, разбросанные среди эвкалиптовых лесов. Вот. И помимо этого винного бизнеса у них еще есть у каждого свой, у кого-то гостиница, у кого ферма по выращиванию там, моллюсков, вот, у кого-то еще что-то. Владельцы этой бодеги пригласили к себе домой. Практически я их видел второй раз, наверное, в жизни. До этого мы только встречались на выставках. Естественно, предложили нам выпить белое вино и угостить морепродуктами с одной из ферм. И какое же мое было удивление, я первый раз в жизни увидел, что... Ну, ладно, скажем так, второе. Я видел, как раков готовят в пиве, но здесь я увидел, как моллюсков готовят в белом вине. И спросил, а почему не в воде? Он говорит, зачем? У нас как бы и вино достаточно хорошее для того, чтобы готовить в нем моллюсков.
Я однажды провел 2 недели в Бургундии. И вот какой я сделал вывод. У французов очень узкие винные горизонты. Бургундии бургундцы пьют исключительно бургундское вино. Многие из них даже никогда не пробовали бордоских вин. Вот, например, в области Риоха слышали или пробовали другие вина?
Про Риоха вам не скажу. Мне там не приходилось, так сказать, много останавливаться. Но могу сказать, опять же, про тех же каталонцев. Все они достаточно большие патриоты, но, может быть, только андалузийцы, наверное, отличаются, потому что у них больше оливкового масла, а не вина. Вино производят там только вот в районе Малаги, и то немного. И, наверное, они как раз потребляют вино с различных регионов Испании. Естественно, галисийцы предпочитают больше белого вина. В Рибера дель Дуэра, наверное, предпочитают больше свое красное вино. Ну, а в Ла-Манче там как бы плотность населения невысокая. Я думаю, что там все в зависимости от финансовых возможностей. Либо свое дешевое, либо если кто-то хочет отличиться, то, наверное, могут и какой-нибудь Риохи попросить. Во всяком случае, в магазинах везде нет каких-то предпочтений. Единственное, может быть, вот Корте Инглес, он, так сказать, в разных регионах пытается как-то привлечь или помочь местным производителям. И у них всегда есть отдельная полка именно тех производителей, которые находятся в этом регионе.
Мы с вами счастливые люди, у нас открытые широкие винные горизонты.
Да, абсолютно, да. И даже более того, я как бы вот при всем того, что мне нравятся испанские вина, как белые, так красные, так и игристые, да, все равно я немножко держу для себя белых вин из Вахау.
Из Австрии.
Из Австрии, да.
Сделаем шаг в сторону, гигантский шаг в сторону, географический шаг в сторону. У вас есть лавка в Эстонии, в Таллине. Северный народ, эстонцы, любят вино?
Думаю, что да. Ну, опять же, с учетом как бы специфики Эстонии, да, там 50% это русскоговорящие. И, естественно, я знаю массу людей, которые ездят летом отдыхать на юг, как в Италию, так и в Испанию. Там все произошло то же самое, что у меня там масса друзей, которым я открыл глаза как бы на Испанию, на испанские вина. Магазин еще не открыт, он вот-вот должен быть открыт. И, соответственно, вот меня каждую неделю спрашивают, когда же, потому что вино заканчивается быстро, особенно в наше время. Последнее, то, что, так сказать, вот было практически событием прошлой недели, у меня в эстонской моем как бы магазине вино заказало даже посольство Испании.
Но это испанцы.
Испанцы, да, но заказывали для них как бы эстонцы, работающие в испанском посольстве. В Эстонии, видимо, из-за климата народ предпочитает более выдержанные, более яркие, более терпкие.
Владислав, мы живем в новую странную эпоху, эпоху эпидемии коронавируса. Изменилось ли отношение, коммерческие отношения, вот ваши лично и производители вина? Может быть, вот эта эпидемия что-то подчеркнуло, что-то выявило в винной культуре, в том числе в винной культуре Испании?
В принципе, могу сказать, что потребление стало больше, чем было раньше. Сейчас еще более, так сказать, стало такой чувствительной темой эта цена.
Я сделаю coming-out для наших слушателей. Я признаюсь, что Владислав пообещал меня сегодня угостить испанскими винами. Это будет дегустация. Скромная дегустация. С какими винами вы собираетесь меня познакомить?
Начнем, как и начал свое знакомство, с региона Хумии в Мурсии. Основной сорт винограда в этом регионе – это Монастрель. Он во Франции называется Мурвидер и в других частях света. Старый сорт, аутоктонный сорт винограда, который, как по преданиям, которые я слышал от местных виноделов, восходит еще к тому, что был привезен римлянами 2000 лет назад в районе порта Сагунт под Валенсией. Там его посадили, и оттуда вот он нашел, так сказать, благодатную почву в районе Аликанте, Валенсия, и дальше вот ушел он в Мурсию. Хумия, Буэс, Екла. Достаточно приятный, ароматный сорт винограда. из которого получается прекрасное вино.
Я вижу, все дороги, даже винные дороги, ведут в Рим.
Естественно, в Рим, и дальше ведут еще дальше. Как известно, вино родилось на горе Арарат в Армении. Вот, и все знают этого человека, который его сделал. Для своих друзей, у которых есть грузинский ресторан, уже провел черту. Они мне объясняли, как мы можем объяснить, почему в грузинском ресторане продаем испанское вино. Я говорю, все очень просто. Испания находится на Иберийском полуострове, а древнее название того места, где находится сейчас Грузия, это Иверия. Что в испанском буква «В» читается как «Б», поэтому сами дальше делайте выводы. Откуда, в принципе, вино пришло в Испанию? Просто оно задержалось на некоторое время в Италии.
Спасибо. Салют!
Салют!
Негациант Владислав Алексеев в рубрике «Красное сухое». Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. «Мои любимые пластинки», рассказывает украинский писатель, поэт, переводчик, музыкант Юрий Андрухович.
Когда я был студентом, учился во Львове, и было мне, наверное, лет 18, я влюбился. Мне ответили отказом. Я несколько дней и ночей прожил в каком-то таком страшном трансе, а потом к нам в институт приехала бригада таких очень страшных людей в какой-то грязного цвета одежде, и они забирали нашу кровь. То есть мы сдавали кровь донорскую. Я сдал тоже своих там 200 миллилитров, после чего мы с товарищем, а у него тоже была несчастная любовь, взяли по бутылке какого-то шмурдяка страшного крепленого вина и пошли на высокий замок. И там мы сидели у подножия какого-то старого дуба, смотрели на город внизу и распивали свое вино. Казалось, что мы вот-вот умрем от этой несчастной любви. И я уже не помню, каким образом я, ослабленный, естественно, отдачей крови и распитием вина, доплелся до общежития, вошел в комнату, в которой я жил, и там не оказалось никого из моих товарищей, все куда-то разошлись. И я решил немножечко поспать или отдохнуть, или что-то такое. А за стеной кто-то все время слушал Гольдберг вариации Баха. И вот когда я снимал свой свитер, у меня отлип от моей вены тампон, который там прикрепили после забора крови. И вот я увидел, что кровь опять потекла. И мне показалось это очень здорово. И мне было приятно, что я истекаю кровью, за стеной звучат Гольдберг вариации. И я такой несчастный, я мысленно обратился к своей любимой: «Ты не хотела меня живым, так получишь мертвым». И там уже такие легкие сумерки опускались, это был, по-моему, ноябрь. И вот здесь, в этот момент, кто-то остановил музыку. И меня это подтолкнуло к тому, чтобы вернуться к жизни. Я резко согнул руку в локте, нашел тот же тампон, опять приложил его и, в общем, таким образом остался в живых. связано с песней Стинга. В свое время он выступал в составе такой группы Police, и вот они в ритме регги записали такую песенку «Роксен». А потом прошло много-много лет, и в кинофильме «Мулен Руж» эта песня в совершенно другой ипостаси возникает, аранжированная как танго, и совершенно какое-то сатанинское, дьявольское танго, и она так и называется «El Tango de Roxanne». Я это рассказываю к тому, что мы в прошлом году очень много и упорно работали с театральным режиссером Анной Бадорой из Дюссельдорфа над постановкой моей пьесы «Нелегал Орфейский» по мотивам романа «Перверзия». И я никак не мог объяснить ей настроение или характер этого будущего спектакля, как я это все понимаю, потому что она видела как-то совершенно иначе. И вдруг меня осенило, я просто поставил ей эту музыку, и спектакль получился. В нем нет этой музыки, естественно, но в нем есть то внутреннее состояние, которое присутствует здесь, в этом танго. Летом я оказался в Закарпатье, в одном из самых-самых глухих сел. Оно называется исторически Брустуры, а сейчас Лопухово. Это вроде бы одно и то же, потому что Брустур по-румынски Лопух. Но когда в 1947 году советская власть сменила название на Лопухово, то она как бы прирекла этих людей на такое лопушиное существование. Это очень грустное, в то же время чрезвычайно сильное какое-то такое село. Там практически все живут на лесоповале. Они лесорубы, и единственное, что им остается в этом мире, это уничтожать лес. Но если у них отобрать этот лес, то они просто загнутся. Но для меня открытием совершенным стало то, что там, в этой окрестности, до сих пор живет совершенно аутентичная народная музыка, и вот они даже при помощи одного замечательного австрийца, который сколотил из них такой ансамбль под названием «Гудаки», что значит «музыканты», они записали даже уже два компакта. И вот одна из песен, которые с тех пор постоянно со мной, она называется «Ой, долы ж моя долы». И там замечательная поэзия в ней. Герой этой песни спрашивает, куда же ты подевалась, да? Может быть, ты куда-то пропала в реку, и там тебя проглотила какая-то рыба. И я так думаю, что это на самом деле какая-то рыба, которая обитает в водах Дуная. А песня, ну, она просто какая-то космическая.
О своих любимых пластинках рассказывал украинский писатель Юрий Андрухович. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».